слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус и мой суразмолца, лидер народного антикризисного керования, былый министр культуры, былый амбассадор Павел Латушка. И мы поговорим про план белорусского вызволения, як частку недавно обвешенной стратегии перемоги для белорусов. Добрый день, спадар Павел.
Добрый день, Ганна.
Ну, перше мы перейдем до обмеркования пляну. В этот момент, когда мы с вами разговариваем, идет так званый всебелорусский народный сход. Я хотела вас запытаться, те когда-нибудь на таких сходах выбрали... Присутнішили?
Да, действительно, мне приходилось участвовать в Всебелорусском народном собрании, когда я был министром, членом правительства, так что в подобных мероприятиях мне приходилось.
А что отчувает чиновник, когда ты в президиуме сидит, ты там в зале, памятаете свои отчувания, свои почутия?
Да, безусловно, я помню эти ощущения. Конечно, это ощущение такого общего собрания эпохи Советского Союза. Я, конечно, не застал это как участник, но видел это по телевидению, конечно, в свое детство, в свое юношество. Поэтому абсолютная параллель, которую можно провести, это всегда был театр одного актера, выступление великого вождя народа, и который использовал эту трибуну для того, чтобы провозглашать свои лозунги, провозглашать приоритеты в своих действиях. Как правило, эти лозунги провозглашались, а в последующем в жизни они не реализовывались. И сегодня мы будем наблюдать с вами аналогичную картину. Во-первых, те материалы, которые предоставляются делегатам съезда, то, что у нас имеется в распоряжении, во-первых, там очень много неверной информации, неправдивой информации о социально-экономическом развитии нашей страны, о так называемом социологическом опросе, который был проведен в Беларуси. Это все фарс, это все опять ложь. И также те задачи, которые ставит перед собой Лукашенко, потому что прежде всего сконцентрировано внимание к нему, именно к этой персоне. Они также не будут реализованы на ближайшую пятилетку, потому что для этого нет ни интеллектуального ресурса у собравшихся людей в этом зале, ни организационного ресурса, ни финансового, ни экономического ресурса. Необходимо осуществлять очень системные реформы в государстве, связанные с государственным устройством, управлением в стране и касательно экономических реформ. Только это может быть основанием и условием для дальнейшего развития страны.
А как вы меркуете тех, кто теперь в этой зале находится? Какая частка из них воспринимает эти исходы, эти выступы вот таким чином, как вы теперь характеризовали?
Я думаю, что большинство людей именно так это и воспринимает. Мы говорили неоднократно о том, почему чиновники готовы дальше подчиняться Лукашенко. Причина только одна – это страх. Это тот ужас страха, который присутствует у них, у большинства этих людей. И связан он с примерами из современной Беларуси. Мы знаем об исчезнувших политиках на уровне министров, фактически убитых за свои политические взгляды. Мы знаем, каким репрессиям подвергались все те высокопоставленные чиновники, начиная с Чигиря, Санникова и других, которые переходили на сторону народа. И вот этот страх санкций со стороны режима, он настолько велик, и он настолько влияет на ума и сковывает действия чиновников, поэтому и продолжается вот вся эта картина, ну, которая похожа скорее на северокорейское какое-то мероприятие, аплодисменты. Ну, может быть, мы завтра еще услышим возгласы «Да здравствует Александр Григорьевич, слава! Слава великому вождю». Только, наверное, это осталось нам услышать.
Керовник Министерства замежных справов, ведомства, где колисти вы працавали, Владимир Макей, вот я самую свежую новину зараз прочитываю, пропоновал отмовиться от нейтралитета у Конституции Беларуси и замасовать приоритет России у замежной политицы. Як вы такую заяву, як вы такую инициативу расцениваете?
Ну, вы помните тот иллюзорный имидж, который пытался построить вокруг себя Макей, как явный сторонник независимости Беларуси, даже в определенной части беларусизации нашего общества, уважения собственной истории. Все это было пыль в глаза, и он сегодня развеян абсолютно самим Имакеем. То есть он фактически, говоря о том, что будет только один вектор во внешней политике, ставит под вопрос перспективы независимости и суверенитета Беларуси. Он отказывается от той позиции, которую он проповедовал европейским и американским партнерам. И она, кстати, всегда носила антироссийский характер. Говоря об угрозах Российской Федерации, я неоднократно присутствовал на этих переговорах, и именно риторика из уст Макея, так же, как из уст Лукашенко и высоких представителей Министерства иностранных дел, всегда имела антироссийский аспект. Угроза России – помогите нам, спасите нас, потому что в противном случае Беларусь потеряет свою независимость. Но так вопрос возникает к самому Макею. Где же он говорил правду, а где он говорил ложь? Фактически сегодня мы видим, что он определяет, предлагает определить один вектор. Он меняет акценты во внешнеэкономической политике нашей страны. Это вопросы безопасности, в том числе и нашего суверенитета и независимости. Говоря о том, что экспорт должен состоять из трех частей: 50, 25, 25. 50 – это Россия, 25 – Европейский Союз, а 25 – это третьи страны мира. Раньше он проповедовал тезис 33-33-33, как бы на одну треть разделяя на каждое из этих направлений. То есть все подобные заявления отказа от нейтралитета, определения одного вектора – политики, смещение, изменение внешнеэкономических приоритетов как раз-таки противоречит всему тому, что заявлял и что реально делал Макей. Почему он это делает? Ответ очень прост. Он просто хочет сохранить за собой власть.
Один вектор у політиці, один політик в Україні. Ну, я так розумію, що план білоруського визволення створений і реалізується для того, щоб гэтага не було. Давайте ми до його перейдем. Він розпрацьований народним антикризисним керуванням. Потлумачте, калі ласка, для нашої аудиторії самі ключові, самі основні пункти гэтага плану.
Ну, прежде всего, конечно, мы, возвращаясь вот к Всебелорусскому народному собранию, концентрация такого количества лжи и неправды, которую мы услышали за эти несколько часов, это просто ошеломляюще. Как можно опровергать реальность, как можно лгать, как можно не указывать на конкретные факты преступлений, совершенных властью в отношении собственного народа, и при этом еще обвинять в этом представителей демократической оппозиции. То есть давайте разберемся от главного, от начала, почему произошло. Фальсификация выборов. Фальсификация выборов ради одного человека, ради сохранения его власти. И за этим пошла череда всех остальных действий. Ну и я ж неоднократно говорил, в том числе и обращаясь заочно к господину Макею, никто не призывает к санкциям. Санкции не самоцель, а это один из элементов того плана, о котором мы будем с вами говорить, элемент экономического давления. Санкции – это фактор оказания влияния на действующую власть для того, чтобы она прекратила санкции в отношении собственного народа. Когда она, эта власть, наконец-то поймет, что нужно возбудить уголовные дела, нужно восстановить законность и право в стране. Ну вот вообще, мне так очень интересно, Макей постоянно говорит о каких-то потенциальных угрозах его семье, а он знает о тех фактах, что все те, которые задержаны были на акциях протеста, которые высказывают свое мнение, сколько людей увольняют даже за то, что их дети участвовали в этих акциях. Он знает об этих фактах? Мы никогда не говорили о каких-то возможных антизаконных, антигуманных действиях в отношении даже лиц, виновных в совершении преступлений, мы говорим, тем более о членах семьи. Мы всегда говорим о том, что должен прежде всего во главу угла быть поставлен закон. Никогда это не будет касаться какого-то бы ни было массовых репрессий в отношении чиновников или силовиков. Это все индивидуальные дела, которые будут рассматриваться в уголовном процессе или в административном или дисциплинарном процессе. Так что здесь вот просто, вы знаете, вот в чем как бы проблема сегодня заключается. Именно Лукашенко и его режим хотят посеять раздор в обществе. Они делают это всеми возможными способами. проводя эту риторику пропагандистскую, проводя это через средства массовой информации, обрабатывая население, разделив общество, таким образом они получают как бы для себя моральное право подавлять это общество. Понимаете, в чем философия? Мы же как раз говорим не о разделе общества, мы говорим о праве людей самим решать свою судьбу, определять, кто будет руководить этой страной. Лукашенко же опять бросается цифрами. Кто за него 80 голосовало, то он сегодня называет 76, то 69. Тут разобраться уже, в принципе, невозможно. Ну, возвращаясь к плану. Да?
Павел Павлович, я хотела вас что попросить, напомню, наслухались вы зараз на русской мове выступоуцев на так званом всебелорусском народном сходе и перешли на российскую мову. Давайте на белорусскую перейдем, я веду, что вы судовно говорите.
Я бы хотел, как нас подшула и поглядела больше людей. Больше, чем
пытаемся. Ваш выбор, коли ласка. Да. Можем мы по-русски.
Только не из неповаги до белорусской мовы, а ненавито того, как, коли будут люди глядеть, как глядели у России, и это, как ширейшая была аудитория, разумеется.
Добро.
И зараз...
Так, давайте перейдем про... И вы расскажете, потлумачьте основные ключевые пункты плану белорусского вызволения.
Да, для нас очень важным сегодня является то, что мы объединены. Все политические силы, которые, к сожалению, вынуждены оказались за границами Белоруссии, за пределами Беларуси, это не было нашей волей и нашим желанием, это репрессии, которые стали результатом нашего нахождения за рубежом, объединены для того, чтобы реализовать стратегию, конкретный план действий «Весна-2021» белорусского освобождения. И эта договоренность была достигнута в Тракае несколько недель тому назад на встрече со Светланой Тихановской, штабом Светланы Тихановской, Валерием Цыпкало и Народным антикризисным управлением. И в этот план действий мы предполагаем, можем с вами, так скажем, представить белую страницу, которую мы разделяем на две части. Первая половина этой страницы заполняется следующим образом. Нам необходимо масштабировать давление на нелегитимную власть, на тот режим, который военными силовыми методами узурпировал власть в Беларуси. И это можно осуществить. Первое. Экономическим давлением. И здесь используются как прямые инструменты экономического давления, так и косвенные инструменты экономического давления. Ну, например, в качестве косвенного я могу назвать, мы ведем достаточно активный диалог с рейтинговыми агентствами, с Международным валютным фондом, с крупнейшими банками мировыми, такими как Райффайзенбанк, Ситибанк, Société Générale, которые осуществили в прошлом году выпуск евробондов, еврооблигаций. Мы говорим о том, что в качестве косвенных санкций необходимо вводить санкции в отношении тех государственных банков, в которых на сегодняшний день находятся счета ОМОНа, Департамента по исполнению наказаний, КГБ, тех структур, которые осуществляли и осуществляют репрессии в отношении мирных белорусских граждан. Следующий элемент давления – это персональные санкции. И здесь, конечно, в руках инициатива и шаги – это у наших партнеров Европейского Союза и других стран, которые уже более 40 присоединились к санкционной политике в отношении нелегитимной власти в Беларуси. Мы понимаем, что без персональных санкций, например, в отношении судей, которые просто безудержно, просто в каком-то, я не знаю, в ошеломляющем темпе выносят приговоры с огромными сроками пребывания в тюрьме для мирных протестующих в отношении граждан Беларуси, вот эти персональные санкции должны в первую очередь коснуться именно судей. Они, конечно, должны касаться и других лиц, ответственных в репрессиях, но это один из приоритетов. Следующим элементом давления и наших действий должна стать антипропаганда, потому что то, что мы видим сегодня на так называемом всебелорусском антинародном собрании, это как раз-таки пропагандистская риторика, которая лживая, и фактически любой из тезисов, который был сегодня озвучен Лукашенко, и так же, как и Макеев, можно опровергнуть элементарно. То есть там просто приводятся исторические ошибки, фактологические ошибки, несоответствующие действительности информация. И мы будем расширять эту антипропагандистскую деятельность. Мы должны доносить как можно больше до людей правдивую информацию. Здесь я признателен всем средствам массовой информации. Вот им лику и радуя свобода за то, что вы помогаете нам доносить эту информацию. Следующий элемент давления – это вопросы перехода чиновников на сторону народа. Это тот проект, который мы осуществляем уже. И вот я скажу, за первые 4 дня, когда мы стартовали с этим проектом, нам поступило около 600 обращений со стороны госчиновников.
Да, Остапенко был у нас в эфире, да. Подробно рассказывал про эту частку працы.
Да. Следующий элемент – это активные действия силовиков на стороне народа. Это, наверное, один из сложнейших элементов, но очень важных для достижения наших целей. Это то направление, о котором мы не можем говорить публично, но которое необходимо абсолютно для того, чтобы усилить давление на режим. Ну и, конечно, внешнеполитическое давление в целом. То, что режим нелегитимен, и он не имеет права представлять народ, не имеет права выступать от имени Беларуси, не имеет права заключать, например, кредитное соглашение. Я направил сегодня письмо главе Центробанка России Набиуллиной на предмет того, информационное письмо на предмет того, что как раз-таки сегодня в Беларуси нелегитимная власть, и заключение каких-либо кредитных соглашений приводит к потенциальным рискам в последующем о том, насколько было законны эти сделки, эти кредитные соглашения. Это одно из важнейших направлений. Давление на режим. Следующее – это мобилизация общества. Мобилизация общества предполагает, конечно, уличные акции протеста. Мы видим, конечно, то, что власть очень жестоко поступает сейчас со всеми теми, кто высказывает свою точку зрения на улице. Мы, конечно, должны быть креативными, мы должны быть мобильными, мы должны быть умными. Мы такими являемся, и мы это умеем, и мы это знаем, как делать. Но имеем ли мы право бояться? Да, конечно, у нас есть право бояться. Но имеем ли мы право отказаться от этой важного направления наших действий? Нет, не имеем права. Так же, как мы не имеем права забыть о 250 политических заключенных, сидящих в тюрьмах, о журналистах, которые сейчас проходит по уголовным делам, а тысячи...
Господар Павел, могу я вам на вздогон пытание как раз про уличные акции задать? Я недавно глядела одно из ваших интервью, в котором вы, серед іншого, говорили про отсутность лидеров уличного протеста подчас жнивенских акций, что вы сами вышли, отчували, что направо, а не налево треба исти, так? И не было отказного, вы сами не ведали, ти вам исти, ти кому. Как бы было шмат людей, были сотни тысяч людей на улицах Минску, зараз многие говорят, что тогда был момент, когда можно было нечто изменить, але сапраўды не было людзей на чале калёны у той частцы калёны, куды можна было пайсці. Цяпер, як вы слушна гаворыце, ну, неверагодная маштаб рэпрэсіі ў Беларусі, так? І все людзі, якія могуць быць патэнцыйнымі лідарамі гэтай вулічнай актыўнасці, ну, яны ўжо ў турме ці могуць быць у турме. Пры вяртанні масавага вулічнага пратэсту, як могуць з'явіцца ў ім лідары? Цяпер мы бачым, ёсць вялікая самаарганізацыя дваравых супольнасцей, такія гарызантальныя сувязі, але якім чынам могуць з'явіцца лідары вулічнага пратэсту, якія, вот, як вы тады ў інтэрв'ю сказалі, павядуць менавіта тым крокам, у тым кірунку, куды трэба?
Ну, історія не терпіцца слагательных наклонений. Мы можам сколько угодно возвращацца с вами мыслями, воспоминаниями в август 2020 года, но это еще один ответ режиму на его риторику о том, что огромный финансовый ресурс, организационный ресурс, структурные действия со стороны западных государств были направлены для того, чтобы осуществить цветную революцию в Беларуси. Ну, простите, вот я вышел перед Купаловским театром 14 августа и не готовился никаким уличным протестом, уличной активности, и не готовился стать лидером протестной активности в Беларуси. И я увидел это реально, и я был этому свидетелем, когда вступил в коррекционный совет, что действительно не было тех людей, которые бы могли стать во главе колонны, повести колонну в том или ином направлении. Это еще раз подтверждает, что никакой спланированной акции не было. Это была эмоциональная, массовая, обоснованная абсолютно реакция людей на то фальсификации, репрессии, насилия, которое осуществляла власть. Так что простите, уважаемые демагоги, сидящие на так называемом Всебелорусском народном собрании, вы опять говорите неправду, вы лжете, и это необходимо признать. Если бы была такая структура, если бы была такая система и сила, неужели не оказался во главе бы колонны тот человек, который бы повел бы людей и призвал бы к каким-то определенным действиям? Что касательно сегодняшней ситуации, да, мы понимаем, что есть децентрализация, есть локальная активность. Поэтому для нас очень важно максимально объединить этот ресурс и потенциал тех людей, которые наиболее активны, которые готовы выходить и выходят каждый день. Мы с вами это видим ежедневно по телеграм-каналам, по независимым средствам массовой информации. И это работа, которая, я думаю, одна из важнейших, которая стоит сейчас перед штабом и антикризисным управлением, как объединить этот ресурс и подготовить его к той самой важной акции, которая должна состояться, к тому самому массовому выходу, который, как мы надеемся, как мы рассчитываем, который мы верим, произойдет в соответствующий момент. Так что это задача, сложная задача, но мы также будем заниматься.
Люблянні, іде розмова про вертання демократичних сил у Україну, при яких умовах, і як ви глядите тепер на небезпеку такої широкої хвалі імміграції, вона вже розпочалася, і ці вертання ярких постатей у вас, наприклад, ну от навіть при певних ризиках могло б цей процес перепинити?
Ви знаєте, я, може, продовжу для того, щоб логіку построєння. Ми говорили давлення на режим, ми говоримо второй элемент важнейшей мобилизации общества. И здесь протестная активность. И в этом мобилизация общества одним из элементов является тот проект, который, мне кажется, особо приобрел даже сегодня свою актуальность еще более. Это проведение цифрового референдума. Есть очень много белорусов, которые абсолютно не согласны дальше жить в стране, в которую узурпировал власть Лукашенко и его режим. И они хотят высказать свое мнение, но не готовы выйти на улицу. Вот именно для этой части общества, как и для активной части общества, протестующей, мы предлагаем цифровой референдум, это единая позиция со штабом, и мы предлагаем провести его с целью того, чтобы получить очень четкое, понятное, ясное мнение белорусского общества по ряду самых актуальных вопросов, которые беспокоят, в том числе и тех вопросах, которые заводит Лукашенко. Так что Лукашенко идет за нашим сейчас следом. Мы предложили эту повестку дня, мы предлагаем референдум, и мы определим на этом референдуме те вопросы, на которые создадим возможность ответить белорусам, и они определят, куда будет двигаться Беларусь, а не Лукашенко и те люди, которые сидят сегодня на этом так называемом Всебелорусском народном собрании. Фактически мы, получив эти результаты, будем иметь абсолютное право со стороны общества сказать узурпатору: вот мнение людей, вот мнение народа. Вы должны выполнить эти требования. Если нет, ну тогда у нас появляется возможность массовых активных действий. И здесь в качестве дополнительного действия, вот еще которое я упустил, это возможность проведения реального референдума. И то, что Лукашенко заявляет о создании конституционной комиссии и потенциальном предложении рассмотреть конституцию как следующий этап реформы государственного устройства Беларуси, мы как раз таки и предложим. То, что хочет видеть народ. Хочет ли он президентскую республику, как опять заявляет Лукашенко, или он хочет парламентско-президентскую, а может быть просто парламентскую республику. То есть мы будем диктовать условия Лукашенко, на каких условиях будет проходить этот референдум. Давайте на этом сконцентрируемся. Давайте почувствуем, что мы сильны. И здесь наше право высказать свой голос и заявить о нем и требовать его выполнения. Конечно, Лукашенко, скорее всего, откажет нам в регистрации этих вопросов. Здесь нет иллюзий. Мы ведем борьбу с режимом, который не гнушается убивать людей, издеваться над людьми, пытать людьми. Его не интересует нынешняя конституция. О какой реформе говорить? Он нарушает ее каждый день. Мы здесь не имеем иллюзий. Вот тогда у нас появляется через масштабирование давления, через формирование общественного мнения, что же люди все-таки ставят в качестве приоритета, максимальная ситуация роста температуры в настроениях общества. И в этот момент, конечно, встанет краеугольный вопрос возвращения лидеров. И если к этому будет готово общество, мы будем все готовы. Вот в этот момент в качестве дополнительного импульса может стать возвращение лидеров в Беларусь. Потому что лидеры необходимы, абсолютно необходимы. Но мы посмотрим, конечно, за развитием событий, как это будет развиваться. Это наш план действий. Конечно же, мы понимаем, что здесь могут быть дополнительные элементы, которые мы сами будем предлагать, которые будет предлагать нам общество. Для нас очень важно знать мнение людей. Поэтому, пожалуйста, все те, кто имеет идеи, предложения, обращайтесь в наш чат-бот, пишите нам соответствующие мейлы и предложения. Власть, конечно, будет пытаться диктовать свою повестку дня. дня. Внешнеполитические факторы могут включаться здесь, включать свою роль, и дополнительные триггеры могут появляться. Судебное рассмотрение в отношении Виктора Бабарыка, в отношении Николая Статкевича и других, это тоже дополнительные триггеры для протестной активности. Вот это все, скажем, наш план действий. Но он возможен к дополнению, он открыт дополнению и возможно его изменение.
А у стратегии перамоги обвещено, что мають отбыться перамовы об новых выборах у травні. Політологи, звичайно, позбягають по своїх прогнозах терміну, коли це все закінчиться. Так? Ну, політики так само зважують свої слова, але не можуть сходити від відказу і не можуть не давати людям перспективу і не говорити про певні дати. Ну, я пам'ятаю, коли говорилося, що до Нового року мають бути призначені нові вибори, цього не відбулося. Так? Ну, от у стратегії травень така важлива, ключова дата. Як вам подається, наскільки це реалістично і чи це повпливає на довір до демократичних сил, які розпрацьовували цю стратегію, коли прогнози не справдяться? І чи ви б такі прогнози давали, які можете дати?
Ну, ви знаєте, якщо ми це пропонуємо, значить ми вважаємо це реальним. А з іншої сторони, ми не ставимо ультиматум нікому, ми ставимо ультиматум самі собі. Фактично ми ставимо собі дедлайн і видіння дій іменно к цьому календарному місяцю, май 2021. Говорить о том, произойдет ли это в мае, да, мы в это верим. Могут ли здесь произойти определенные изменения? Конечно же, могут, потому что ну, кто же из нас может предвидеть будущее? Да? Еще, наверное, не родились такие люди на Земле, хотя есть там экстрасенсы, но, наверное, к ним обращаться не будем за тем, чтобы получить видение будущего Беларуси или белорусского народа. Все в наших силах, все в наших руках. Мы мотивированы, мы имеем алгоритм действия, мы имеем план действий. Мы имеем дополнительные элементы, которые будут включаться шаг за шагом. И если мы не будем ставить себе этих дедлайнов, если мы не будем понимать, что нам нужно закасав рукава, очень активно работать, ну тогда зачем вообще этим всем занимаемся? Может быть, и не стоит заниматься. Ну а можем мы согласиться с тем, что люди будут сидеть в тюрьме? Мы можем согласиться с тем, что уголовные дела в отношении Тарайковского, Бондаренко не будут возбуждены в отношении других лиц, которые были убиты в Беларуси. Нет, наш ответ нет. Мы не можем с этим согласиться. Значит, у нас есть выбор? Нет, у нас нет выбора. Мы должны работать. Работать системно. Ну, пробачьте, ну, я что не знаю на белорусской мове, сам не так себе неемко подшу.
Нічого. Я просто сама не усвідомила спочатку, потом гляжу, що хоч ви, ну, нічого страшного.
А ведаєте, коли я був прес-секретарем міністерства заміжних справ, мені одразу почали пинать ногами, чому ти по-білоруську розмовляєш? Тебе не зрозуміють журналісти, ти не будеш потрібний нікому як прес-секретар. Я кажу, коли добрая новина, то перекладуть. І мені, до речі, Латипов підтримав вельми з білоруською мовою. Я пам'ятаю цю гутерку в його кабінеті. Я ж був білоруськомовним прес-секретаром.
Я веду, я до вас по коментарі зверталася.
Коли ви мені задали це питання, сам собі подумав. Ну, ось, раніше я казав, ні, наоборот, треба казати по-білоруську. Но зараз хочеться, каб і чули там і сусіди так само, що ми так само рихтуємося, каб яны ведали. Бо яны ж навряд чи будуть займатися тим, що перекладати, да?
Ну, так, это правда. Мы на преміумі, я часто в коментарях читаю, бо є люди з інших країн, так просять мене говорити по-русски, ну, так само не могу. Ну, коли тільки чоловік з Росії суразмовився. Дякую вам великі. Це був політик Павел Латушка, який лічить, що все в наших силах, і що люди повинні відчути свою моц, каб перемени відбулися. Дякую вам великі. Цього не
лічить. Дякую вам великі. Цього
до побачення.
До побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Праскі акцэнт з Юрыем Дракагрустым.
Добрый дзень, паважанае спадарства. З вамі «Свабода прэміум». Я Юрий Дракахруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это экономисты Дмитрий Круг, старейший экономист, старейший аналитик доследного центра БЕРОК. Дмитрий, приветствую.
Добрый день.
И Олесь Аляхнович, дораца Светланы Тихановской по экономичных питаниях и вице-президент доследного центру КЕЙС. Привитание, Олесь.
Витаю.
Тема нашей сегодняшней гуторки «Ти продадуть белорусское фамильное сребро российца». Нагода для нашей гуторки – это поведомление представника Американской Атлантичной Рады, американско-шведского экономиста Андерса Ослунда, який вот в интервью нашему радио расповел про то, что, поводле его информации, буйные российские предпринимальники уже как бы мают планы на набытие велизарных ласых ковалков белорусской экономики. Ну, принамсі, ён гаворыць там пра расійскага прадпрымальніка Дмітрія Мазепіна, гаспадара Урал-Калія Урал-Хіма, які, паводле Ослунда, ўжо ўзяў дзяржаўны крэдыт на 6 мільярдаў, выбачаюся, даляраў, і паводле, ізноў жа, вот, этого эксперта, на набыццё Беларусь-Калія и Гродно-Азот. Яны как бы стосуются с его бизнесом в России, ну вот он хочет это набыть. И так само пишет Ослунд про то, что Михаил Гуцериев, так сказать, добродей, який минулый год, на початку года продавал нафту Беларуси, який володая 42% Мазырского НПЗ, ну вот поводли из ножа эксперта, что он хочет купить и Нафтан. То есть, ну, всего два предприемства. Одно он амаль полову володает, он хочет и другое. Вот, а кроме того, вот громадский деяч, ведомый белорусский Миколай Халезин, написал, что вот для его известок так само есть планы продать БМЗ. Ну, вот фамильное сребро и поводле, ну, и знов же я кажу экспертов, кажут, что вот их как бы выставляют на продаж. Олесь, насколько вам подается верогодным, что вот и сапраўды выставляют, и сапраўды как бы те, то внутренние потребы тиснут, те русские тиснут, так сказать, берут за горло. Не так, не мытьем, так катанем, не интеграцией на высоким там политичном уровне, а вот так, так сказать, отгрызающие ковалочки.
Дякую за питання. Таких чуток і таких спекуляцій на цій темі вже було багато. І 10 років тому, і 5 років тому, і раней були навіть інтеграційні плани, коли було розписано, що там МАЗ з КАМАЗом повинен єднатися, що там нафтоперапрацовуючі з нафтоперапрацовуючі Гродно, Азот з іншими. Інтеграл був у цих списках. Тобто час від часу такі списки з'являються. Але, в принципе, коли не лечить Белтрансгаз, то Лукашенко продал таких буйных державных предприятий российцам. Ну и коли не лечить еще 5 российских, 5 банков в Беларуси, которые належат России. На данный момент я особисто пока что не лечу вельми верогодным продаж этих предприятий в России. По-перше, тому что Лукашенко пойдет на это в самый опошний момент, когда саправды уже будет не хапать валютных резервов у Нацбанку. И по-другое, тому что это так само страта контроля над предприемствами, это так само может быть бунт. Уявите себе, когда раптом Лукашенко сегодня или завтра объявит, что он продает Беларусь Кали. Там працует 16 тысяч человек, я думаю, они так само не вельми охотно будут подтримливать такое решение. Тому гэта, беларускі режим пойдзе на гэту самую апошнюю чаргу. Пакуль што як бы ёсць яшчэ пэўны запас. Тому...
Алесь, а дарэчы, вот у меня пытанне да вашай рэплікі. А чаму, дарэчы, не так ужо добра будуць ставіцца? Ну, вот сам Лукашенко днямі тлумачучы пра ўсе беларускі сход, што, маўляў, народ павінен вызначыць, што вот ён хоча працаваць на дзяржаўным прадпрыемстве, дзе ўсё гарантавана, ці яго там разрабуюць, задушаць. Ну, Лукашенко так бачыць свет. А рабочыя на в Солігорську, ви впевнені, що вони так же думають? Чи все ж таки так же, що, мовляв, вони можуть бути супроти Лукашенки, можуть бастувати супроти його, страйкувати, але продаватися російському підприємнику – це, можливо, і для їх так само випробування, принаймні.
Я думаю, тут питання певного шоку. Что весь час пропаганда казала, что мы не будем продавать, что это дрянно, что вы с торбами пойдете по свете, как только мы продадим. И коли раптом с дня на день, без никаких консультаций, без никакой информационной кампании будет такая сделка реализована, то это выключит шок. Так? И это может быть шарговым там неким стимулом для бунтов, неких там стачечных рухов и так далее.
Змістер, і який ваш адказ? От наскільки гэта імаверна, наскільки верагодна, що сапраўды от, ну, припёрла, придушили, взяли за горло, ці ситуація взяла за горло, ці, я кажу, расейцы? Бо ми пам'ятаємо, сапраўды, от Алесь перелічив некалькі сюжетів, я от, ведаєте, пригадую такий анекдот початку реформи у Росії, як два нових русських розмовляються, один другому каже, що, ну, як бізнеса йдуть? Ти знаєш, птушкой гандлював. А зараз что? А зараз не гандлюю, сдохла птушка. Так вот в этом смысле вот Александр Лукашенко вот гандлявал фамильным сребром, вот як той бизнесовец. И он и шли перемовы и про МАЗ, и про БМЗ, и про здається, и тракторные, и МЗКЦ. Ну, он всякий раз высклизывал, выходил, ты можешь и зараз так само, коли навод и душить, но он все равно высклизнет, все равно, как бы, не дастся. Особливо вот с уликом вот этой его, как бы, идеологемы, которую он выклал вот на конт всебелорусского сходу, что приватники – это кепска, приватники – это рабование в стиле Прудона, так бы мовить, власность – это рабование. Вот, повинно быть державное. Он утримає от таку позицію?
Дякую, Юрій. Я, ну, спочатку невеликий дисклеймер зроблю, що ніякими інсайдами тут не володую, і тому те, що буду розважати, те, що буду казати, воно хоче на ось аналізі публічної інформації, публічних чинників. Ну, і короткий відказ. Так, я згодна з вашою лінією розважання, і я не бачу, як щось вельми істотно змінилося, що могло б побудити, це правди, терміново продавати ніякі війни підприємства. Ну, глядіть, перше, з білоруської влади пункту глядження, самі по собі великі білоруські підприємства, вони, помімо того, що економічну функцію виконують, вони вельми важне символічне значення мають. Це, ну, фактично таке отосамлення з так званою білоруською економічною моделлю, з особистим шляхом Білорусі. Тому продаж великих белорусских предприятий, ну, это такие имиджевые небезпечные шлях. А по-другое, так, сапраўды мы памятаем приклад Белтрансгазу, и коли вельми потребно, такие угоды могут отбываться. Коли, ну, коли зусім просто казать, вельми терминово потребные гроши. То есть, коли с пункту глядзення гэтай умовы поглядеть, ну, так, сапраўды ситуация, она досить несприяльная, але казать, вот, что ненавито зараз треба там миллиард и два доляры, ну, яны б спотребились, яны б там заминать не заминали, але не некий запас, правда, еще есть у золотовалютных резервов, тому вот такое, что непосредственно сегодня их этой гроши треба, нет. Третий аргумент мой выключно экономичный. Глядите, коли мы кажем, что такое давление, там, певный пресс сбоку российского может быть, ну, вот тут может быть, а может не быть, ну, допустим, что я на самом рачевстве. Ну, целком допускаю, что это отповедает рачевственности. Тут тады уже гаворка павінна ісці об конкретных прадпрыемствах, і вы пачалі размову з Беларускай. Тут мой адказ будзе однозначны. Не, таму што, глядзіце, тое, што зараз можна было бы трымаць ад продажу Беларускай па рынкавым кошце, ну, вось там не так давно, 10,5 года таму, аналітык Максім Адаскевіч рабіў такую грубую ацэнку, і он казав, што рынкавы кошт сёння не больш за 2,5 мільярда. То бок лічбы...
Когда-то які... Лукашенко 30 просил.
Калісьці 30, так. 5 гадоў таму гэта лічба была большая, але ну, со спасылкай на спадара Адаскевіча, я там некалькі падыходаў ён выкарыстоўваў. Сёння рынка выкошты, ну, 2,5, нехай 3 мільярды.
15 раз менш.
Таму, грубо кажучы, гэта кардынальна праблему не вырашае. Калі б гэта быў аднакратны такі прыток грошай, там, скажам, 10 мільярд, это сапраўды магло б замарозіць сітуацыю і зняць пагрозу там на некалькі гадоў наперад. 2,5 мільярда, калі прадаць весь Беларускалі, гэта эканамічна не столь важна, а на другой шалі, на іншым баку шалі мы маем вось тыя сімвалічныя і палітычныя праблемы, аб якіх я казаў. Што тычыцца іншых прадпрыемстваў, якія вы назвалі, ну, з Гродна-Азотам тут трохі, можа, прасцейшая сітуацыя, але фундаментальна тое ж самае. Гэта галіновае, вельмі важнае прадпрыемства, гэта, зноў ж такі, прамы кантроль, наўпростовы кантроль над экспартам, над бюджэтнымі плынямі, і грошы, якія за яго можна атрымаць, яны не настолькі вялізныя. Ну, не буду ўжо дэталі па іншым, можа, ў іншых пытаннях затрагнем прадпрыемства пераходзіць, але ж агульная карцінка, як мне падаецца, яна больш-менш такая ж, вось як на прыкладзе Беларускалі, таму я не бачу нейкіх істотных зрухаў вот, у параўнанні сітуацыі апошняга дзесяцігоддзя, што магло пабудзіць беларускія ўлады адрэагаваць на расійскі прэс, калі ён сваю праўду існае, іншым патэрнам паводзінаў. Я лічу, што вось ваш гэты анекдот пра птушку, ён досыць трапны да гэтай сітуацыі.
Змітера, я вот хачу падхапіць ту тэму, якую вот сказаў такую больш ідэалагічную Алес. Вот свой час продали Белтрансгаз. Так сказать, пришел русский драпежный бизнес, так сказать, раздеребанил. Як живут люди, якія працавали? Як живется працавникам былого Белтрансгазу? Зараз оно как-то навод инакш называется. Яны стратили, их выгнали на улицу. Вы не ведаете часом?
Ну, дэталёва не ведаю, але амаль упэўнены, што там значных скарачэнняў не адбылося. Так, менеджмент, напэўна, змяніўся, і топ-пазіцыі, безумоўна, Газпром расставіў сваіх людзей. Але ж сярэдні склад і звычайныя працаўнікі, я мяркую, хоча за ўсё там ўсё засталося з пункту гледжання занятасці плюс-мінус адно і тое ж. І, для беларускіх працаўнікоў, мне падаецца, не істотна змянілася карціна. Я не валодаю нейкімі інфармацыяй з гэтага прадпрыемства, але з тыпычных паказчыкаў няшмат там што змянілася па занятасці, я маю на увазі.
Ну, а зараз да тэмы, якую вы ўжо закраналі, на якой, власне, вы грунтавалі сваю аргументацыю, ці выжыве беларуская эканоміка, ну, прынамсі, ў гэтым годзе, не будзем там казаць пра далёкую перспектыву, таму што палітычныя падзеі адбываюцца, ў прынцыпе, зараз, і многія кажуць, што 21 год, як бы вызначыць палітычную, як бы, траекторію, от у якім эканамічным кантэксце. Умоўна кажучы, Беларусь без знешніх вліванняў, без, скажам, чагосьці продажу, яна выжыве, яна вытрымае, яна можа выплаціць тыя запазычанасці, якія прыпадаюць на гэта ў 21 годзе. Ну і магчымыя, так сказаць, шокі, таксама памятаем, у 11 годзе вот была дэвальвацыя, якая ўсё абваліла, можа і зараз што-то будзе. Я вот бачу, што зараз як бы ў кашальку у Нацбанку ляжыць 7 мільярдаў, здаецца, даляраў золатавалютных рэзерваў. Вот это на кола, не беручы ў рускіх яшчэ, не выпрошваючы там, не прадаючы нічога, не прадаючы чи какие-то бонды, якія можа ніхто не купіць. Алесь.
Сапраўды, у Нацбанку зараз у золотавалютных резервах ёсць 7,2 мільярда долараў, але толькі 2,7 мільярда долараў знаходзяцца ў валютных резервах. Так, то бок ліквідныя інструменты. Беларусь павінна патраціць на абслугоўванне працэнтаў і самога цела знешніх усяго дзяржаўнага доўгу 3,3 мільярда долараў. То бок гэта ўжо больш, чым тое, што ёсць у валютных рэзервах. Пры тым, што ўсе валютныя рэзервы траціць нельга, бо як толькі яны памяншаюцца да нейкага мінімальнага ўзроўню, гэта ну, практычна аўтаматычна вядзе да панікі, да крызісных з'яваў. Гэта я сказаў толькі пра абслугоўванне дзяржаўнага доўгу. А ёсць яшчэ доўг дзяржаўных прадпрыемстваў. І тут праблема, гэты доўг, ён большы, чым доўг дзяржаўны. І тут можна прывесці прыклад БМЗ, які павінен сплаціць у лютым гэтага году, вось цяпер, 1,5 мільярда долараў крэдыту, які ён взяў раней на мадэрнізацыю. 1,5 мільярда долараў. Вельмі вялікія грошы. Часткова гэтыя грошы улады спрабуюць знайсці ў камерцыйных банках.
Гэта крэдыт за мяжы ці ў...
Так, гэта міжнародны крэдыт, які БМЗ штогод як бы аплачваў працэнты, а цяпер прыйшоў час, калі трэба сплаціць сам крэдыт. І нават, каб плаціць па працэнтам, то БМЗ не быў у стане гэта рабіць, бо ён быў стратны альбо на мяжы страты. І таму кожны год з бюджэту ішлі датацыі, субвенцыі для БМЗ нават на аплату часткі працэнтаў. Таму вось БМЗ гэта адзін з толькі з прыкладаў. А такіх стратных прадпрыемстваў дзяржаўных у Беларусі значна болей. Таму, у прынцыпе, без знешніх уліванняў ну, могуць пачацца сур'ёзныя крызісныя працэсы на дзяржаўных прадпрыемстваў і з самім дзяржаўным бюджэтам таксама.
Змітер, і ваш які адказ? Вот я пачытаў, дарэчы, інтэрв'ю спадара Ослунда, і ён там піша, Беларусі сёлета трэба каля 6 мільярдаў замежнага фінансавання. Рэалі? Правда? Навошта? Калі 7 ёсць, і вот Алесь кажа, што там, ну, 3 надо аддаваць. Ну да, ані як бы не хапае жывых грошай на 3. Можна золата прадаць, відаць. Але вот пра 6 это как-то...
Ну, лічба 6, я дакладна не ведаю, якую лічбу выкарыстоўваў спадар Ослунд. Хочай за ўсё гэта тое, што прыпадае на плацяжы ўсіх сектараў эканомікі, это і банкаў, і прадпрыемства, і гэтак далей, але трэба разумець, што камерцыйныя установы і прадпрыемства, і банкі, яны маюць магчымасці па меншай меры рэфінансаваць значную частку гэтага доўгу, то бок на чыстым прадстаўленні не факт, што гэтыя 6 мільярдаў прыбыць выплачацца. Ну, паўтаруся, я не ўпэўнены, якую лічбу маю на ўвазе спадар Ослунд. Але давайце вось да больш шырокага кантэксту. Я б яго характарызаваў так. Магчымасці закансерваваць сітуацыю, захаваць такі статус-кво, такі сцэнарый існуе. Але верагоднасць гэтага сцэнару ну, не безумоўная і не надта высокая. Сапраўды вельмі шмат рызыкаў, вельмі шмат пагроз, якія вось той неўстойлівай, з таго неўстойлівага становішча, дзе знаходзіцца беларуская эканоміка сёння, яе могуць вывесці. І ось асноўны тэзіс, пра які я кажу апошні месяц, напэўна, гэта зашкальваючая нявызначанасць, неупэўненасць. Яшчэ мне падаецца, не ў адным годзе, у пачатку года не было такога мноства сцэнароў, па якім можа развівацца эканамічная сітуацыя. І іх сапраўды там вялікае мноства з прынцыпова рознымі і колькаснымі індыкатарамі, і якаснымі сцэнарамі. І калі браць за базу вось такое захаванне, ці магчыма закансерваць сітуацыю, у пэўным, пры пэўных умовах, так, гэта магчыма. Тое, што казаў Алесь, так, сапраўды, трэба пагашаць 3 мільярда, але тут трэба памятаць, што яшчэ ёсць паступленні, якія ідуць уласныя паступленні ў бюджэт, і значную частку з гэтых таго, што прыпадае выплачваць, можна пагасіць з паступленняў, і нейкая частка, яна ўжо наперад была рэфінансаваная, маю на увазі ты два так транша крэдыты ад Расіі, якія былі атрыманы, і яшчэ адзін транш, які паабяцаны 500 мільёнаў, то бок звесці, ну, не зусім у нуль, але без значных стратаў золотавалютных рэзерваў плацяжы па дзяржаўнаму доўгу, гэта магчыма. Асноўнае пытанне сапраўды тое, што ўжо затрануў Алесь, наколькі ўстойлівы сектар дзяржпрадпрыемства. І вось тое, што мы зараз бачым на прыкладзе БМЗ, для аўдыторыі, хто не ведае, вось апошні мінулы тыдзень адбылася вельмі буйная аперацыя па выратаванні БМЗ. Я пакуль не валодаю дэталямі, пакуль не апублікаваны адпаведны нарматыўныя акты, але вось там праз тое, што ўжо публічна вядома, там можна меркаваць, што вельмі значна каля 700 мільёнаў даляраў аб'ём сродкаў быў уліты ў БМЗ, па якой схеме, як там спрацаваў механізм, я пакуль дэталяў дакладна не ведаю, але вось гэта такі прыклад, такі сімвал таго, што адбываецца ў сектары дзяржаўных прадпрыемстваў. Вось галоўнае пытанне 2021 году я паставіў наступным чынам, і ад яго фактычна залежыць, па якім сценары і якасна, і колькасна пойдзе развівацца сітуацыя, наколькі ўстойлівы гэты сектар, ці ўдасца ўтрымаць іх плацежаздольнасць і выконванне імі сваіх абавязацельстваў па тых крэдытах, якія былі выдадзены раней. І ці зможа дзяржава, вось як у выпадку БМЗ, у выпадку неабходнасці іх падтрымаць і забяспечыць, каб яны засталіся на плаву.
Ну і апошняе пытанне, мы вяртаемся да інтэрв'ю спадара Ослунда і да Атлантычнай рады. Атлантычная рада выступіла з прапановамі да новай адміністрацыі ЗША, да адміністрацыі Байдена, і сярод мноства розных прапановаў, што рабіць з Беларусю, як строіць, як будаваць палітыку. Значит, адна з прапановаў прадугледзіць санкцыі адносна расійскіх бізнэсоўцаў, якія вот цяперашняй такой крызіснай сітуацыі будуць спрабаваць затанна купіць беларускія актывы. І якраз вот спадар Ослунд быў адказны за гэту частку дакладу, і вот ён як бы тлумачыў, што, скажам, калі той жа спадар Мазепін як бы паквапіцца на там мовно кажучи, беларусь калій, то як би йому прилетять з Америки санкції, і як би його це не отримається. Алесь, наскільки тут як би таке питання, наскільки ймовірно, що Сполучені Штати приймуть такі санкції, такі пропанови? Ну, це покуль тільки пропанови, як би, це... Доследчики могут выказывать любые пропановы, але вот это прецедентно, то есть, да, скажем, Злучаные Штаты вводят санкции относно разных краинов, там, Ирану, России, ну, Беларуси. А вот так, что мы вводим санкции относно российцев, каб яны нечто не купили, ну, а як же свобода, як бы, рынковых относинов, ну, вот... Змейстер сказал, упала цена. Была 30, Лукашенко хотел, старила 2,5. Почему тут Мазепин? Ну, рынок, так сказать, рынок вырашая. Те все-таки могут быть рынок рынком, а геополитика геополитикой. Накольки имоверные вот такие санкции, как бы, относно третьих, относно российцев, коли они захочут нечто купить в Беларуси?
Я лечу, что это махчима. Я не буду казать, что это там вельми имоверно, 100% будзе, але гэта магчыма. Чому я так лічу? Приклад з інвестицією Nord Stream показав, що коли Америці на чимсь залежить, вона це може зробити. І не глядячи на інтереси Німеччини, не глядячи на інтереси Франції, на інших країн Європейського Союзу, які були готові інвестувати у Nord Stream 2, в цей Північний поток, нафтопровод, то американці практично заблокували любі західні міжнародні інвестиції, тільки російський капітал може це робити. Тому цей приклад показує, що коли США хоче, вона може практично, ну, вельми шмат. І коли вона захоче, вона може увести санкції супроць тих російських підприємств, які захочуть удільничати у приватизації у Білорусі. Я лічу, що неправильно казати, як господар Осман сформулював це, що це повинні бути санкції супроць російського бізнесу, який буде удільничати у приватизації ось тепер при нелегітимному режимі. Тільки я лічу, що це повинні бути санкції економічної супроць любого бізнесу, який буде удільничати у таких приватизаційних зділках. Тому що після 5 листопада 2020 року Лукашенко не має легітимності після скінчення його повномоцтв, і тому любі транзакції, не тільки по приватизації, це можуть бути так само емісія нових державних облігацій, це контракти, домовленості, вони можуть бути перегледжені новою владою.
Дмитрий, і вам тоє ж питання, наскільки імовірні такі кроки, наскільки вони стосуються з підходом сприянню свободи бізнесу, свобода означає можливість, коли є гроші, так купляй. Ці той момент легітимності, про який сказав Олесь, він тут ключовий.
Мне подается, Юрий, знову обрушу на вашу лінію розважання. Мне подається ось то, що з чого ви почали, що може зникнути таке питання. А коли гетої санкції справді зникнуть на порядку дня, я нарахую, що вони можуть бути тільки частиною пакету антиросійських санкцій. А то бок Білорусь тут ускосно може бути тільки затронута. Тому що саправди, це, як мені подається, тяжко буде потлумачити, коли у фокусі буде Білорусь, яким чином, як знайти обґрунтування для того, щоб санкції були супроти російських бізнесменів. Тобто інша оговорка, коли і зараз у тим віку на порядку дня у Америці стоїть можливість санкцій супроти Росії, коли такі санкції супроць Росії будуть сприйняті, коли будуть сприйняті нові пакети, знову ж таки, я не кажу об дорогобності, не веду дорогобності, ці будуть ціні, але ж на базі публічних виступів, публічних промов можна казати, по меншій мірі, що шанси імовірно спевнені для цього є. Ось, сходячи з того, що публічно озвучив господар Осланд, у гэты широкий пакет санкцій, як один з елементів, допускаю, що можуть бути включені санкції у дочиненні до тих особ, яких ви перелічили. Але обґрунтування буде, що це просто частка агульної картинки для агульного моменту для у санкційної політики у дочиненні до Росії.
Ясно. Добре. Дякую великий Олесь, дякую великий Змітер. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як будуть розвиватися далі події, у тим ліку і в цьому сюжеті, вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в телеграмі «Свободи». Всього найліпшого.
Дякую.
Дякую.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода.
Улянеца лянок, ох, і сеяла улянеца лянок, ох, серце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек. Ох, полола улянеца лянок, ох, полола улянеца лянок, ох, серце лянок.
ног, моя радость ты на ног, все белюсенький кужалек. Ох, ервала ульяница ля ног, ох, ервала ульяница ля ног, ох, сердце ля ног, моя радость ты на ног, все белюсенький кужалек. Оторвал шив с напочки ставила, оторвал шив с напочки ставила. Ох, сердце для ног, моя радость ты для ног, все белюсенький кужалек. Ох, имяла ульяница ля ног, ох, сердце ля ног, моя радость ты ля ног, все белюсенький кужалек. Ох, и прала ульяница ля ног, ох, искала ульяница ля ног, ох, сердце ля ног, моя радость ты ля ног, все белюсенький кужалек. Уши сорочек нашила, остатка уши сорочек нашила. Ох, сердце ля ног, моя радость ты ля ног, все белюсенький кужалек. Ой, на тело ульяница ля ног, ты пришла до суседов в садок. Ох, сердце ля ног, моя радость ты ля ног, все белюсенький кужалек.